Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Витязь на имперском пути». У микрофона автор Сергей Морнов. Немножко писатель, немножко историк. Здравствуйте, мои дорогие. Опять я сегодня с вами без Ильи Сергеева, один на один. Вот, ну, ничего не поделаешь, надо как-то выкручиваться из тех обстоятельств, которые нас загоняет жизнь, ну и наше собственное неразумие. Я посмотрел по календарю, и слова, традиционные наши слова, святителя Феофана Затворника на сегодняшний день. Вот, ну так рассчитал на день выхода передачи. Вот. Пишу дома, другой день, но уж очень хорошие слова, вообще-то говоря. Вот послушайте, буду их читать сейчас. «С какой любовью отнесся Господь к детям, да и кто не относится к ним с любовью? Чем дольше кто живет, тем больше любит детей. Видится в них свежесть жизни, чистота и непорочность нрава, которых нельзя не любить. Иным приходит мысль, смотря на невинность детства, полагать, что первородного греха нет, что всякий падает сам, когда приходит возраст и встречается с противонравными стремлениями, преодолеть которые, кажется ему, он не в силах. Падает-то всякий сам, а первородный грех все-таки есть. Апостол Павел видит в нас закон греха, противовоюющий закону ума. Этот закон, как семя, сначала будто не виден, а потом раскрывается и увлекает. Так рожденные от прокаженных до известного возраста не обнаруживают проказы, потом она раскрывается и начинает снедать их так же, как и родителей. Где была проказа до времени? Внутри скрывалась. Так и первородный грех. До времени скрывается, потом выходит наружу и делает свое. Окружающая среда много значит и для подавления этого греха, и для раскрытия его. Не будь кругом стихий греховных, нечем было бы питаться тому сокрытому греху, и он, может быть, сам собой бы иссох, но в том-то и горе наше, что кругом всегда бывает много благоприятствующего его питанию, много греха и в каждом лице и обществе, но все это не необходимо определяет нас на грех. Грех всегда дело свободы. Борись и не падешь. Падает только тот, кто не хочет бороться. Отчего не хотим бороться? На хотенье и нехотенье? Нет устава. Хочу, потому что хочу. И не хочу, потому что не хочу. Самовластие. Вот источное начало. Дальше его нельзя идти». Какие замечательные слова. Свобода воли. Опять свобода воли. Да, ну вот. А степень первородного греха не знаю. Не знаю, равна ли она у всех или разная, не знаю. Я считаю, что равное, что свой собственный личный грех родители детям не передают. Вот. Все-таки грех это не спит. Да, зачаток первородного греха и свободная воля. Но это мой вывод, это мое мнение, которое я никому не навязываю. А что я делаю? Я поздравляю вас с прошедшим праздником Нового года, семейным праздником, который долгое время советским людям служил заменителем Рождества и с надвигающимся на нас Рождеством, Пресветлым Рождеством Христовым. Так вот вышло, что эта запись пойдет в эфир, скорее всего, в среду, 3 числа, 3 января уже 24 года. Что он нам принесет? Вот, помолимся Господу на праздник Рождества обязательно. Помолимся Господу все вместе, соборно. Помолимся во дворении мира, братской любви в нашей стране. Так что я вас всех зову, призываю помолиться о прекращении братоубийственных деяний, о прекращении, об иссякании потоков крови. Ну вот так. Сегодня у нас совершенно такая детективная история о восхождении на престол государыни Елизаветы Петровны, родной дочери Петра, наполовину немки, наполовину русской, абсолютно русской, бабы по духу. Я нарочно употребил слово «баба», да простит меня Евгений Никифоров. Я обещал не употреблять этого слова. Здесь употребил специально, потому что это слово наиболее точно характеризует Елизавету Петровну. Главное в ее характере – русская баба. Добрая, в меру, хитрая, безмерно, жалостливая. Иногда в самые неподходящие моменты может пустить слезу и простить. Вот. Любящая, умеющая любить. Такая она, первая красавица Санкт-Петербурга, цесаревна Елизавета Петровна. Ну что ж, приступим к этой детективной истории, которые смешались и похождения, похожие на Штирлица, и чисто уголовные моменты, ну и, конечно, большая политика. Вот такая тайная жизнь, тайная, полная интриг жизни, она кипит тогда, как правило, когда в государстве власть откровенно слаба, когда правительство вовсе не занимается страной, не занимается ничем, кроме собственных нужд, даже не правительственных, а личных нужд персон, находящихся во власти. Вот это вот междуцарствие 40-41 годов, оно и было таким нищим духом правительством, ленивым правительством, никаким правительством. А в прошлый раз мы с вами рассмотрели, как был свергнут Эрнст Иоганн Берон. Вот. Но он, во всяком случае, был, ну, какой-никакой личностью. Но правил совсем недолго при Иоанне Антоновиче, малолетнем младенце, регент Эрнст Берон. Ну, все-таки пытался что-то такое делать. По отношению к нашей героине сегодняшней нашей передачи, Елизавете Петровне, он имел такие, как это сказать, ну, приятное с полезным, далеко идущие планы в отношении женитьбы. Как он собирался разводиться с живой женой, не знаю, вот, но жениться на Елизавете Петровне ему очень хотелось по двум причинам. Но первая, конечно, и главная – это власть. Вот. А вторая причина, не менее важная – любвеобилен был. Такой уже в годах, но еще крепкий, еще здоровый, с любовью относящийся к этому занятию, там, волочиться за женщинами. Поэтому за цесаревной он ухаживал активно, всегда пытался добиться ее благосклонности, неудачно. Тоже по двум причинам. Первая причина, ну, как бы не хотелось наследнице, вероятной наследнице престола, размениваться на какого-то там Берона. Вот. Но, во-вторых, у нее был любимый человек, простой казак Разумовский, вот, который не вмешивался ни в политику, ни во что и никогда. Вот. Знал прекрасно свое место, но она его любила. Она любила этого красивого казака, вот, который, к тому же, очень хорошо пел. Вот. И до нас дошла только одна жалоба на Разумовского, ну, со стороны там мемуаристов, да. Он был непокоен во хмелю. Вот. Но невыгоду от этого беспокойства чувствовали люди очень близкие, которые умели и вознаградить себя за претерпенное. Вот так вот. К нему мы потом еще вернемся. Вот. Он переживет. Он переживет Елизавету Петровну. Вот. И никогда, кто бы ни спрашивал, он и словом не обмолвился о том, что, возможно, был с ней венчан. Тайное венчание было. И даже когда его с пристрастием допрашивала Екатерина II, он сказал буквально следующее: «Это касается только меня и Лизы», и швырнул какую-то бумагу в камин. Ну, вот так. Знаете, как и высоко, и у власти встречаются неплохие люди, бывает и такое. Поэтому вот такие вот ее черты русской бабы, любящей, жалеющей своего непутевого мужа, прослеживаются и в образе Елизаветы Петровны. Ладно, больше бабы ее не назову. Помню завет директора радиостанции «Радонеж», так скажем. Чту. И при малолетнем Иоанне Антоновиче, напомню, вот, после свержения Берона регентом стала его мать, Анна Леопольдовна Брауншвейгская, при которой обретался муж, объелся груш, то есть не имеющий никакого значения, и которого она до себя временами очень долго не допускала, поскольку, ну ладно, не будем обсуждать личные дела Анны Леопольдовны, ну, которая, в принципе, была человеком не злым, отличалась одним только таким видимым всем недостатком, много и со вкусом спала, ну и проспала царство, скажем так. Что еще можно сказать про эту семейку? Антуан Брауншвейгский, принц Антон, генералиссимус, простите, унизил его, генералиссимус, такой, по кличке «Вас издаст», потому что по-русски говорил плохо и часто спрашивал, что это такое «Вас издаст». Просто удивительно, насколько мелкими бывают люди, которые пытаются влиять на большую политику, насколько беспомощными они бывают. И страшнее ничего для страны нет, вообще-то говоря, когда вот такие безвольные куклы дотягиваются до рычагов управления. Был еще один человек, ребенок, тоже, правда, на горизонте, вот, правда, далеко, жил он в герцоге Галштейн-Гальторпском, вот, поскольку он был сыном герцога Галштейн-Гальторпского. Это племянник, родной племянник по сестре Елизаветы Петровны, тот самый персонаж, которого мы будем с вами рассматривать, ну, через некоторое время, под именем Петра Федоровича, пока еще малолетний галштинский принц и родной внук Петра Великого. Вот его тоже будем держать. Анна Иоанновна, когда еще правила, говорила так: «Чертушка в Галштине еще живет». И побаивалась чертушки, поскольку он запросто мог бы ее, ну, при определенных интригах заместить. Но держала власть она крепко, ее боялись, мы об этом говорили. Поэтому о чертушке старались не вспоминать, а те, кто боялся гнева Анны Иоанновны. Но после ее смерти Елизавета Петровна тут же, моментально, демонстративно повесила портрет своего племянника Петра Федоровича у себя в кабинете. Правда, когда свергнут был Берон, из предосторожности сняла, поскольку вот такое демонстративное вывешивание было бы скрытой угрозой по отношению к вас издасу Анне Леопольдовне и графу Миниху, который первое время после свержения Берона до своей болезни был всесилен. Но как только Миниха устранили от власти, моментально стала власть, ну, власть, конечно, в кавычках, стала его бояться. Миниха, я имею в виду. Когда документы того времени изучаешь, смотришь их, просто смех берет, оторопь. Да что это такое? Они боятся собственной тени, это правители России. Елизавета Петровна Миниха не любила. Ни в какие сношения она с ним старалась, кроме одного случая, не вступать. Но боялись его. Ну вот, инструкция, государственное распоряжение, указ. Должен быть поставлен безызвестный караул близ дворца цесаревны Елизаветы Петровны. Смотреть во дворец цесаревны, какие персоны мужеско и женско полу приезжают, так аж и ее высочество, куды изволит съезжать и как изволит возвращаться, о том повседневно подавать записки по утрам Альбрехту. Это один из придворных чинов принца Антуана, воссоздался. В которое время генерал-фельдмаршал во дворец цесаревны прибудет, Миних имеется в виду, того б часа репертовать словесно о прибитии его ему ж майору Альбрехту, а если дома его Альбрехта не будет, то отрепертовать герцогу Брауншвейгс-Люнебургскому. Французский посол, когда приезжать будет во дворец цесаревны, то и об нем репертовать с прочими в подаваемых записках. Дули на воду буквально, тени своей боялись. Один известный случай встречи вот после отставки с Минихом привел, ну, это рассказывают люди, которые любили подслушивать и распространять сплетни, поэтому за достоверность не ручаюсь, что Елизавета ему очень строго и сурово сказала: «Ты ли тот, который корону дают кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу». Вот так. Ну, а тем временем, хотя явно при попытке посещения Елизаветы Миних был выгнан, меры предосторожности все усиливались. Думали, что он, переодевшись, проникнет и чего-нибудь там с ней заговор какой-нибудь состроит. И Васиздас поручил секунд-майору Василию Чечерину выбрать до 10 гренадер с капралом, одеть их в шубы и серые кафтаны и наблюдать, если Миних пойдет со двора не в своем платье, то поймать его и доставить во дворец. Ну, вот так. Но если Миних не ездил, то, конечно же, ездил и постоянно, и часто бывал во дворце, в доме Елизаветы. Это был, конечно, не дворец, это был скорее дом, и по странному стечению обстоятельств он тоже, как и другой известный дом, назывался Смольный. Располагался он недалеко от Преображенских казарм. Мы еще об этом упомянем с вами сегодня. Так вот, в этот самый Смольный часто приезжал, в отличие от Миниха, Шатарди. Известный уже персонаж вам, я о нем говорил. Шпион, французский посланник, шпион, шпионище, ну, шпионище, я бы сказал, такой всеевропейский. И вот Елизавета Петровна стала главным объектом его интриг. Какая цель? Отодвинуть при восшествии на престол Елизаветы Петровны от России Австрию, приблизить к России Пруссию и Францию, замирить Россию со Швецией ценой больших уступок, территориальных уступок в пользу Швеции. Такой милый человек. А вообще-то говоря, сверхзадача, я еще его секретные донесения вам разглашаю, секрет давний, 18 века, почитаю сегодня, вот, и поймете, что главная цель Шатарди была задвинуть Россию так далеко в прошлое, чтобы, как писали некоторые иностранные путешественники, снова в России медведи по улицам городов ходили. Вот так. Но я процитирую точно его, тут он тоже очень красиво пишет. «Еще одной мухой, политической мухой, постоянно жужжавшей над головой Елизаветы Петровны, был шведский посланник Нолькен. Он тоже ездил к царевне для необходимых переговоров для сношения Елизаветы с обоими посланниками. Вне дома Елизаветы Петровны употреблялся еще один персонаж, крайне любопытный, такой франко-немецкий выходец по фамилии Листок, Иван Иванович. Хотя, конечно, никакой он был не Иван Иванович. Ну, это ладно. Вот. Это мы ему простим. Невероятный любитель приключений, невероятнейший, неоднократно пойманный, неоднократно битый за это соблазнитель девиц, неугомонный совершенно авантюрист, Листок, так и будем его называть для простоты, вот. Он служил посредником между шведским посланником Нолькеном, Шеттарди, когда ему неудобно было приходить интриговать к Елизавете Петровне, и английским посланником, тоже, естественно, само собой шпионом, со скромной фамилией Финч. Ну, а теперь самое время приступить к разворачиванию этого политического действа. Итак, Нолькен, Шеттарди, Финч интриговали в пользу Елизаветы Петровны. Стоит упомянуть еще одного персонажа. Он как бы остается у нас с вами за кадром. Участие его в заговоре не доказано. Более того, он сам предпринял огромные усилия, чтобы не было доказано никогда, в том числе и нами с вами, историками, его участие в этом заговоре. Это Андрей Ушаков, начальник страшного заведения тайной канцелярии. Он знал все обо всем, знал все обо всех. Он скрытно помогал Елизавете Петровне, но делал все, чтобы никогда на этом не попасться и не погореть, потому что важнее всего он почитал безопасность собственной шкуры, хотя чужие шкуры он частенько на пытках сдирал. Если мы посмотрим на Андрея Ушакова, сравним его с кем бы нам его сравнить из других исторических персонажей, это министр полиции Наполеона Бонапарта Фуше. То есть совершеннейший такой беспринципный негодяй, но очень исключительно полезный негодяй, поэтому он переживет всех, будучи исключительно полезным негодяем. Ну вот так, такая маленькая эпитафия Андрею Ушакову, начальнику Ее Величества тайной канцелярии. Тайных разыскных дел, так правильно она называлась, эта самая канцелярия. И вот первые плоды. Швеция готовится к войне. Швеция готовится к войне, об этом мы говорили с вами на прошлой передаче. В августе она объявит России войну. Шеттарди в видах того, что к власти может прийти Елизавета, удерживает. Вот донесение Шеттарди. «Я заключаю из этого, что никогда не было так нужно для Швеции нанести решительный удар. Всякая минута дорога. Надобно спешить извлечь выгоды из внутреннего волнения и известного расположения в России к Елизавете, но не должно и думать о начале дела нынешним летом, разве только будут значительные силы». К этим доводам, которые одни заставляют исчезнуть страшилище. Страшилище – это наша с вами Родина. А чтобы исчезла она, вот он и употреблял свои таланты. Этот великолепный Шеттарди. Кстати, из России его выдворит именно Ушаков, уже при Елизавете. Прибавьте, что можно легко быть уверенным в диверсии со стороны турок, которые могут это сделать без объявления войны. Что прусский король, как только... Фридрих Великий, прусский король, как только представится ему возможность, не может не признать своих интересов, что Пруссия может возвыситься именно как северная держава, и возможность провести враждебное движение против России облегчается нерасположением, которое русский двор выказывает прусскому королю. Он смешал все, абсолютно все, как это у нас принято говорить, в огороде Бузина в Киеве дядька. А вот вам донесение лорда Гаррингтона своему резиденту в Петербурге, ну, уже упоминаемому Финчу. Король получил сведения. Шведский тайный комитет ободрен и понужден к вооружению известием от Нолькена, что в Петербурге образовалась сильная партия, которая готова поднять оружие и соединиться со шведами в пользу цесаревны Елизаветы, как только шведские войска покажутся на границах. План окончательно поставлен между ним и агентами цесаревны при содействии Шеттарди. Но чтобы вы не запутались, а запутаться здесь очень легко, поясню, в чем смысл этой замысловатой интриги. Если Швеция нападает на Россию, то она может выступить как бы под флагом возвращения власти династии Великого Петра. То есть вот она как бы прямая наследница Елизавета Петра, да? Вот. А может быть и шведы поведут в качестве своего, ну, как это сказать, союзника и малолетнего принца Галштинского, тоже внука Петра. И потом объявят манифест, что вот мы возвращаем власть, а кого именно поддержат они, Елизавету ли, Петра Федоровича ли, зависит от того, кто им побольше обещает вернуть. Кто им побольше обещает вернуть завоеванные Петром территории. Вот так вот, ни больше, ни меньше. Такая хитроумная политик. Вот. Но пообещать-то оно, конечно, можно. Вот. Известна тоже русская поговорка. Обещать не значит жениться. Но здесь цель Нолькена, да и Шеттарди тоже, была такая, чтобы вот взять вот так вот и получить какую-нибудь бумагу вот от кого-нибудь с обещаниями вернуть территории. Тогда обратного пути не будет. Тогда, если заортачится обрабатываемый объект, то можно будет и пригрозить, что бумагу эту предъявят. Изо всех сил убеждал Шеттарди Елизавету, что ну нет же, это будет великим секретом между ними, что он бумагу эту из рук не выпустит, королю своему, Людовику XV, только покажет так, наверное, издали, да? И все, и на этом все. Нолькен выклянчивал хоть что-нибудь, хоть какой-нибудь документик небольшой. Елизавета помощь обещала, территорию вернуть обещала, на словах. С листоком передавала, а листок на одно время даже подумал, что это и за правду так. И потом, давая показания, он проговорится во многом. Вот. Но, тем не менее, конечно, ничего она отдавать не собиралась. Ее цель – получить от Франции, Швеции деньги на переворот. Деньги нужны были награждать своих сторонников, деньги нужны были для того, чтобы крестить детей, солдат Преображенского полка, что она делала постоянно. На крестинах она обязательно делала подарки не дешевле 5 рублев, вот. А это много. А поскольку крестников у нее было много, при дворе говорили уже в насмешку, что у цесаревны Елизаветы ассамблеи для преображенских солдат. И они всегда, преображенские солдаты и их жены, всегда имели доступ в Смольный. Не вздрагивайте при этом слове, но вот так уж оно так назывался дом. Смольный или Смоляной двор подле гвардейских казарм. Она принимала этих своих подопечных, угощала, решала их проблемы, маленькие проблемы маленьких людей, с удовольствием, потому что, еще раз, да простит меня Евгений Никифоров, но она действительно была добрая баба. От доброты иногда, просто вот по зову души помогала. За что, конечно, ее любили. Она была любима в гвардии, вот, она была любима в народе. Знаете как, ее не очень боялись при дворе. Вот почему и упустили все, кроме Ушакова. Но ему по должности положено было знать правду. И по любви к своей шкуре было положено правды этой не говорить. Он много знал, но мало болтал. Так вот, о нем можно сказать. Ее, знаете ли, можно назвать еще и, как потом назовут императора Павла I, русский Гамлет. Такой Гамлет в юбке. Она притворялась. Она научилась притворяться дурочкой, легкомысленной. Она научилась притворяться ничего не соображающей такой простодушной девчоночкой. Вот. Она научилась притворяться скромной женщиной, ни на что не претендующей. Но она была еще и красива. Она действительно в молодости, да и в зрелости сохраняла красоту. Но у нас это любят. А кто ж этого не любит? Поэтому, конечно, естественно, симпатии и простых людей, и горожан Петербурга, и гвардейцев были на ее стороне. Часто она притворялась, что говорит во вред себе. Вот сейчас пример небольшой приведу, когда в разговоре с Анной Леопольдовной она заступается за Миниха, за графа Миниха. И вот прямая цитата. Это донесение Нолькину от одного из его придворных агентов. В бумагах потом нашли. Итак, говорит цесаревна Елизавета I. «Любя вас нежно, то есть Анну Леопольдовну, не могу скрыть от вас, что вы поступили дурно, тем более, что вас обвинят в неблагодарности, и вы лишаетесь человека, на которого могли совершенно положиться после того, что он для вас сделал, то есть сверг Берона». Привел к власти. «Да, любя вас нежно». И вот ее прямой разговор с Нолькиным, вот об этом самом случае, об отношении Анны Леопольдовны к Миниху. «Надобно иметь мало ума, чтобы высказаться так искренно. Она, то есть Анна Леопольдовна, которую он любит нежно, очень дурно воспитана, не умеет жить, и к этому у нее есть хорошее качество – быть капризной, так же, как и герцог Мекленбургский, ее отец». Припечатала. А вот как играла цесаревна Елизавета вот этими разведчиками. Она говорила, это разговор с ними, с обоими, донес до нас листок. «Здесь только думают оказать помощь венгерской королеве, имеется у императрицы Марии Терезии. А между тем сильно боятся Швеции, хотя и скрывают этот страх от правительницы. Я была на днях свидетельницей, что Головкин, канцлер, уверял ее, что никогда Швеция не была так слаба, и что в ней ужасная бедность и одна надежда у вас на помощь Франции, и ей приходится думать и о себе только, а не другим помогать». Что она сказала? Вот если бы так вот по-украински это звучало бы «взагали по загалям», то есть вообще ни о чем. Озадаченные шпионы решили пригрозить показания листока. «Я пойду далее и скажу вам, что если шведы не вступят заранее в соглашение с цесаревной на прочных основаниях, то они, это ему велели так сказать, то они выскажутся в пользу внука Петра. Не имея препятствия в том, они, вернее, возведут на престол герцога Галштинского, тогда как цесаревна увидит себя лишенную, принадлежащего ей и удаленную от трона навсегда». Вот это уже угроза. А ты давай, подпиши нам хоть что-нибудь. Вот. Денег мы тебе дадим, но не дадим столько. Вот как до смешного. Ей нужно было срочно раздавать награды солдатам. Она попросила 15 тысяч, ей дали 2. Вот. Опять попросив какую-нибудь бумажку. Бумажку она нам не дала, 2000 взяла. А вот любопытнейший документ. Донесение Шатарди своему королю Людовику XV. Секретное донесение. Вот. Но мы с вами сегодня разоблачаем секреты, поэтому я его вам зачитаю. Ну, можно озаглавить этот документ, как Шатарди размечтался. Это он о Елизавете, которую он якобы знает. Вот это просто, ну что за женщина? Ну как она ловко их всех обхитрила, это просто аплодисменты и еще раз аплодисменты. Читаю. «Уступая склонности своей и народа, она немедленно переедет в Москву», то есть после прихода к власти. «Знатные люди обратятся к хозяйственным занятиям, к которым они склонны и которые принуждены были давно бросить. Морские силы будут пренебрежены, и Россия мало-помалу станет обращаться к старине, которая существовала до Петра I и которую долгорукие хотели восстановить при Петре II, а Волынский при Анне. Такое возвращение к старине встретило бы сильное противодействие в Остермане, но со вступлением на престол Елизаветы последует окончательное падение этого министра, и тогда Швеция и Франция освободятся от могущественного врага, который всегда будет против них, всегда будет им опасен. Елизавета ненавидит англичан, любит французов, торговые выгоды ставят народ русский в зависимость от Англии, но их можно освободить от этой зависимости и на развалинах английской торговли утвердить здесь французскую. Шетарди размечтался. Очень бы, я думаю, удивился маркиз Шетарди, если бы ему предсказали, как с ним поступит Елизавета впоследствии, когда с ним лично, когда придет к власти, и какой вес приобретет Россия в европейских делах, иногда бестолково, но решительно и увесисто будет вести себя при Елизавете Россия в европейских делах. Вот отвечает Людовик XV своему агенту Шетарди. Вот медленно очень получается, понимаете, вот это не он говорит, это я говорю. Медленно получается как-то, и раздражен король. Надо бы поскорее, надо бы, в конце, бумажку не получить от нее заверения. Итак, читаю. Людовик XV, маркизу Шетарди. «Дело Елисаветы нечувствительно клонится к упадку. Она действует так, как будто переменила намерение, в чем не смеет, однако, признаться. Я не могу скрыть своего опасения, что Елисавета отступит в ту самую минуту, когда шведы приступят к делу. Это подвергнет страшной опасности шведские предприятия и чрезвычайно повредит нам. С одной стороны, не будет никакой диверсии в пользу шведов от волнения приверженцев Елисаветы. С другой, нарекания будут на нас, потому что мы побуждали Швецию высказываться и действовать». Раздраженный король даже предложил такой ход – женить принца Конти на Елизавете. Ну, уж говорите, француз, красивый, и все, и родственник короля, ну, член французского королевского дома, можно бы и подсунуть в русские консорты или в русские цари. Но это детали потом обсудим. Вот. Но это был второй случай, вот после Берона второй случай, когда, мягко говоря, Елизавета Шетарди послала. Ну, он высказался в донесении по этому поводу довольно-таки деликатно. Это было сказано так определенно, то есть отказ, что не представлялось возможности настаивать. А между тем нетерпение нарастало не только в иностранных шпионах, в иностранных королях, в этой самой многочисленнейшей агентуре, которая буквально перенасытила Зимний дворец всех стран – Пруссии, Австрии, Франции, как мы отметили с вами, Швеции. Буквально они кишили и прыгали, там шпионом погонял. Нетерпение нарастало и в приверженцах Елизаветы, прежде всего в тех, которыми управлять, ну, довольно-таки затруднительно в солдатах. Был случай, когда в Летнем саду Елизавету окружили преображенцы, и, ну, Листок присутствовал, он донес до нас эти слова, высказались очень прямо: «Матушка, мы все готовы и только ждем твоих приказаний, что, наконец, велишь нам». Она испугалась и крикнула: «Ради Бога, молчите, чтоб вас как-нибудь не услыхали, не делайте себя несчастными, дети мои, не губите и меня». Но просто так отпустить не может. Поэтому она продолжает: «Разойдитесь, ведите себя смирно, время еще не пришло, я велю вам тогда сказать заранее». Вот так. Этого заговору уже насчитывается, ну, почти год. Власть ни сном, ни духом. То есть вообще ничего. Знает Ушаков, конечно, знает, но молчит. Знает и тайно помогает Елизавете. Интрига закручивается все туже и туже. Наконец, шведская армия вступила в русские пределы. Идет медленно, ждет, когда, наконец, там поменяется кто-то на троне, чтобы старается в сражении не вступать, и, в конце концов, терпит первое поражение. Просто в стычке с русскими войсками. Продвижение шведской армии еще более замедляется. И в этот момент даже до вас из Даса, даже до Анны Леопольдовны начинает постепенно доходить. Что-то такое вокруг них творится. Какая-то вот эта возня непонятная. Шартарди шастает туда-сюда. Он без конца пасется около цесаревны. Как бы чего не вышло. И она попросила, вызвала, ну это как вот свидетельство о ее уме, Анны Леопольдовны, я имею в виду, уме в кавычках, вызвала к себе Елизавету Петровну и обратилась к ней с таким предложением, чтобы Шатарди больше к ней не ездил. На что она возмутилась, ну как мне, выгонять его что ли? Вот. Ну, или не могу я без конца сказываться отсутствующей. А если я буду выходить, он меня застанет, что мне делать? Лучшая защита — это нападение. И наносит удар. Можно сделать гораздо проще. Вы, правительница, прикажите Остерману сказать, что это Шатарди, это первый министр Остерман, да, чтобы не ездил ко мне более. А Анна Леопольдовна отвечала, что так нельзя сделать, нельзя раздражать таких людей, как Шатарди, и подавать им явный повод к жалобам. Но сколько веревочки не виться, а конец будет. 24 ноября 1741 года стало известно, стало немножко раньше, но 24-го это стало открыто, что власть все знает. Надо что-то делать. Надо немедленно что-то делать. И Елизавета подает сигнал. И в Смольный, в этот самый дом, где-то около полуночи вошли солдаты Преображенского полка. Гренадерская рота Преображенского полка. Елизавета заплакала. Вот очень драматическая сцена. Велела им выйти из комнаты, а сама начала молиться на коленях перед образом Спасителя. И предполагают, что вот в эту минуту она как раз и дала клятву никого не казнить, когда придет к власти. Помолившись, она взяла крест, вышла к гренадерам и привела их к присяге. Вот эта гренадерская рота Преображенского полка, капитаном которой она потом себя назовет. И сказала, «Когда Бог явит милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей, а теперь ступайте, соберите роту во всякой готовности и тихости, а я сама тотчас за вами приеду». Это был уже второй час ночи, 25 декабря. Елизавета надевает кирасу на свое обыкновенное платье, садится в сани и отправляется в казармы Преображенского полка. Сопровождают ее Воронцов, Листок и Шварц, музыкант, учитель музыки. Приехавший в гренадерскую роту, извещенную уже заранее ее прибытии, она нашла ее в сборе и сказала, «Ребята, вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной». Они закричали все в ответ, «Матушка, мы готовы, мы их всех перебьем!» Озадаченная таким диким выражением усердия, Елизавета сказала, «Если вы будете так делать, то я с вами не пойду». Ну, они поутихли, естественно. Да, еще такой интересный ее приказ. Она велела сломать барабаны, чтобы по привычке никто бы в них не застучал, вот, чтобы тихонько подойти. Потом она встала на колени и сказала, «Клянусь умереть за вас. Клянетесь ли умереть за меня?» «Клянемся. Тогда пойдемте. И будем только думать о том, чтобы сделать наше Отечество счастливым во что бы то ни стало». Но гренадеры посоветовали Елизавете выйти из саней и пойти пешком. Сани скрипели, там кони фыркают, надо тихонько. Но едва она пошла, ну, ноги от ходьбы отвыкли, вот они слишком медленно идет, они и сказали: «Матушка, так не скоро дойдем, надо бы наторопиться». Елизавета побежала, но это было довольно-таки комично, и тогда гренадеры взяли ее на руки и донесли до дворца. Вошли в караульную, в караульное помещение. Солдаты с просонку ничего не поняли там, их не предупредили, не успели. Да они даже не знали, что такое будет делаться, солдаты, находящиеся в караулке. И вот эта вот дурочка, да, такая нелегкомысленная, ободряет солдат. Вот как преобразилась мгновенно, сбросила маску. «Не бойтесь, друзья мои, хотите ли мне служить, как отцу моему и вашему служили? Самим вам известно, каких я натерпелась нужд, и теперь терплю, и народ весь терпит от немцев». Национальное чувство сыграло. Молодец. Освободимся от наших мучителей. Но некоторые офицеры, находившись там, не помню, сколько их было, 4, по-моему, вот, попытались сопротивляться. Она приказала, моментально приказала их арестовать. Их арестовали, отобрали оружие. И матушка... «Давно мы этого дожидались, и что велишь, все сделаем!» Вот ответ солдат. Во дворце никто не оказал сопротивления. Более того, все воспринимали, все солдаты вот на пути, на вот охрана, внутренняя охрана, воспринимали все как должно. «Кому так и надо? Давно ждали? Давай, матушка, иди, свергай правительство!» Вот. Один унтер-офицер, не знаю почему, попытался встать на пути, но это было для вида, больше так вот он. Как бы она его арестовала моментально, уже не задумываясь, уже не сомневаясь ни секунды, что делает как надо. Вот. И вошла в любимое место пребывания Анны Леопольдовны, в ее роскошную, хотя и плохо прибранную, уютную, натопленную спальню. Подошла к кровати и сказала... Свидетелей много осталось, чтобы вот, донести до нас все эти слова. «Сестрица, пора вставать!» Анна Леопольдовна, едва продрав глаза, сказала: «Как это вы, сударыня?» Но увидела гренадер, вошедших вместе с ней. Она догадалась, в чем дело, и стала умолять Елизавету пощадить, не делать зла ни ее детям, ни ее друзьям, ни ее подругам. Елизавета обещала ей все это, посадила в свои сани, отвела на улицу, посадила в свои сани и отвезла в Смольный. За ними на других, двух других санях отвезли туда же маленького Иоанна Антоновича с новорожденную сестрой Катей. Елизавета взяла свергнутого императора на руки, поцеловала и сказала: «Бедное дитя, ты вовсе не винна, твои родители виноваты». Вот так, еще ничего не совершив в своей жизни, попал под арест государь-император Иоанн VI, Иоанн Антонович, русская железная маска, русский тайный узник. Ну, мы расскажем еще, как он попадет. Все-таки Елизавета старалась обращаться с ним, как сказать, гуманно, негуманно, как? Какое слово подобрать, не знаю здесь. Ну, во всяком случае, жизни его при Елизавете ничего не угрожало. Более того, время от времени его дело пересматривали, и положение его улучшалось, этого человека, этого несчастного человека. Убит-то он будет как раз при Екатерине II, та не брезговала такими вещами. Ну, Бог ей судья, Екатерине Великой. Сейчас мы с вами вступаем в эпоху кроткие Елисавет, 20-летнее правление дочери Петра, родной дочери Петра I, Елизаветы Петровны. И вот я не могу удержаться, чтобы не зачитать вам сейчас полностью манифест о вступлении на престол. Автор Елизавета Петровна сама сочинила, и уже на следующий день, ну там сколько времени было, он был обнародован. он был обнародован, и пошла присяга. Без малейшего сопротивления никто не высказал ничего против. Божьей милостью мы, Елисавет I, императрица и самодержица всероссийская, объявляем во всенародное известие, как то всем уже через выданный в прошлом 1740 году в октябре месяце 5 числа манифест известно есть, что блаженной памяти от великой государыни императрицы Анны Иоанновны при кончине ее наследником Всероссийского престола учинен внук, ее величество, которому тогда еще от рождения несколько месяцев только было, и для того его младенческого правления государственное через разные персоны и разными образы проходило, отчего уже как внешне, так и внутрь государства беспокойство, непорядки и, следовательно, немалое же разорение всему государству последовало. Того ради все наши, как духовного, так и светского, чиновно верные подданные, а особливо лейб-гвардии наши и полки, все подданнейшие единогласно нас просили, дабы мы для пресечения всех тех происшедших и впредь опасаемых беспокойств и непорядков, яко по крови ближний отеческий наш престол всемилостивейший восприять соизволили, и по тому нашему законному праву поблизости крови к самодержавным нашим вседержайшим родителям, государю-императору Петру Великому и государыне императрице Екатерине Алексеевне, по всей их всеподданнейшему нашему верных единогласному прошению, тот наш отеческий всероссийский престол всемилостивейший восприять соизволили, о чем всем впредь со обстоятельством и с довольным изъяснением манифест выдан, будет ныне же по всеусердному наших верноподданных желанию всемилостившее соизволение и в том учинить нам торжественную присягу. И только один такой эпизод произошел. Окружили ее преображенские гренаделы, деры, и стали кричать: «Ты, матушка, видела, как усердно мы сослужили тебе свою службу. За это просим одной награды. Объяви себя капитаном нашей роты, и пусть мы первые присягнем тебе». Так оно и произошло. Так вступила на престол Елизавета Петровна. Начинается долгое правление, 20-летнее. Но об этом мы будем говорить уже в следующей передаче. А сейчас я еще раз поздравляю вас с наступившим новолетием, с приближающимся Рождеством, от которого предчувствие достигает, ну, меня оно достигает недели за две, например, предчувствие Рождества. И как мы все, вот этот семейный праздник Новый год, да, он уже немножко так пахнет, пахнет елочкой, Рождеством. Поздравляю вас, мои дорогие. И нам с вами остается только прочитать благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. Вот я вам сейчас ее прочитаю. Ну а те, кто, у кого появились вопросы, появилось желание пообщаться со мной, я приглашаю на наш YouTube-канал «Сергей Марнов канал». Он такой семейный и камерный. Мы там общаемся друг с другом, по-доброму общаемся. Вот так уж получается, что на него заходят, подписываются люди верующие, воцерковленные. И даже если они бывают ершистами и настроены там поспорить, поругаться, это дозволяется, но не друг с другом, а со мной, только со мной. Ну, понятное дело, в приличных выражениях. Храни вас всех Господь, мои дорогие. Я с вами прощаюсь. Сейчас я прочитаю молитву, благодарственную молитву святителя Феофана Затворника. И еще раз говорю вам, храни вас всех Господь. Слава Тебе, Боже, в Троице поклоняемый, Отче, Сыне и Душе Святый. Слава Тебе, создавшему всяческое. Слава Тебе, почтившему нас образом Своим. Слава Тебе, не оставившему нас в падении нашем. Слава Тебе, Господи Иисусе Христе, пришедшему, воплотившемуся, пострадавшему, умершему за нас, воскресшему, вознесшемуся на небеса и Пресвятаго Духа ниспославшему, Церковь Твою строившему, для спасения нас и Царство Небесное нам обетовавшему и устроившему. Слава Тебе, Господи, дивным образом устрояющему спасение и каждого лица, и целых народов. Слава Тебе, Господи, и меня, влекущему ко спасению. И всех вас, мои дорогие, влекущему ко спасению, и Россию, Украину и Белоруссию, влекущему ко спасению и к братскому единению. Прощаюсь с вами. До новых наших встреч в цикле «Витязь на имперском пути».
Слава матушке России! Слава русскому царю! Слава вере православной и солдату молодцу! Слава матушке России!
Вы слушали программу «Витязь на имперском пути». У микрофона был писатель, историк Сергей Марнов.
Слава русскому царю!
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Если однажды верил ты себя Господу, седовлеющему для хранения твоего и смотрения тебе, если пойдешь во след Его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, на всякое дело давлеет для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, Он это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и не видим. Но потому что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о Нем, будто бы Его нет, ибо нередко открывается Он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.